Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 января. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Смотрим, как город едет. Погода непростая, сейчас в городе 4 балла, но, несмотря на понедельник, сегодня нам обещают 8-бальные пробки. В 5 вечера 5-бальные, в 6 вечера 6-бальные, а в 7 вечера уже 8-бальные пробки. Еще раз напомню, это прогноз Яндекса на сегодня. Прогноз по темам, которые мы будем обсуждать в ближайшее ближайшие 20 минут. В эти минуты появляются первые решения по Петру Порошенко. Он прилетел в Киев. Там сегодня должны решить его судьбу. Но вот суд отказался вернуть прокуратуре ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения. Это новость этой минуты. Поговорим, а что, собственно, вменяется в вину Порошенко? Что происходит вокруг Петра Порошенко сегодня на Украине? Это первая тема. Вторая тема. Сегодня Суперджоп опубликовал результаты очередного опроса граждан. И выяснилось, что более 30% россиян не могут назвать способ расчета пенсии. Причем не могут этого сделать даже те, кто, в общем, близок к этой пенсии. Почему так происходит? Неужели это столь сложная формула? Говорят, что это чуть ли не в онлайне можно сделать в интернете. Или это правда людям неинтересно? Вторая тема, которую мы будем обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. И вот срочное сообщение. Заместитель секретаря Общественной палаты России Галушко по-прежнему в реанимации. Он в реанимации уже довольно давно, и вот с середины декабря. И вот сейчас новые сообщения на этот счет. Еще. Кандидат в президенты Франции, Зимур, его фамилия, приговорен к штрафу за разжигание расовой ненависти. Это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Путин поручил доложить, почему показатели социальной помощи в 2021 году так и не были достигнуты. Все это только что появляется на лентах новостей. Подробности уже в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, суд в Киеве только что отказался вернуть прокуратуре ходатайство об избрании Петру Порошенко меры пресечения. Трансляция продолжается. Порошенко просит суд вернуть прокуратуру ходатайство. И суд, собственно, принимает эту просьбу Порошенко. Петр Порошенко сегодня прилетел в Киев. Его тысячи поклонников. Ну как всегда в таких случаях, главное, журналисты говорят, его не менее тысячи встречают. Порошенко говорит о десятках тысяч. Насколько я понимаю, заседание, на котором рассматривается ходатайство об аресте бывшего лидера страны по делу о государственной измене. Полицейские, представители Национальной гвардии. В общем, это громкое, явно громкое событие для Киева, но главный вопрос возникает другое. Что за государственная измена с точки зрения нынешних властей со стороны властей предыдущих? Руслан Бортник, директор Украинского института политики, он с нами на прямой связи. Руслан Олегович, здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги.
Ну, первый вопрос, безусловно. А кому изменил Петр Порошенко с точки зрения нынешней власти?
Он изменил государству Украина. Сначала поставил Украину в зависимости от поставок угля с России неподконтрольных территорий, разорвав контракт, создав условия для разорвания контракта с Южноафриканской республикой на поставку угля. А потом, оказывается, он финансировал терроризм, поскольку расплачивался за донбасский уголь с компаниями, которые работали уже на тот момент на территории так называемых ЛДНР. Вот главная фабула, что меняет Петру Порошенко, два эпизода.
Подождите, то есть, если я правильно понимаю, может быть, впрямую об этом не говорят, но Порошенко работал на Москву.
Ну, почему прямую не говорят? Об этом это в выводах следователя. Они говорят, что подорвал государственную безопасность, поставив Украину в зависимость от поставки угля с Донбасса и России. То есть сдал украинскую энергетику России и Донбассу, создал путем создания условий для разрыва контракта с Южноафриканской республикой.
Так, а наш слушатель спрашивает, а сколько ему грозит, если пойдут навстречу этим обвинениям судьи?
Ну, до 15 лет максимальная санкция по этим преступлениям, ну, в этой коннотации, конечно. Ну, мы понимаем, что вряд ли будет такой приговор суровый.
Ну, вот только что пришли сообщения о том, что суд отказался вернуть прокуратуре ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения. Значит, все-таки какое-то решение о мере пресечения будет вынесено? Есть какие-то предположения, что будет сегодня?
Да, есть диапазон этих мер пресечения. Значит, домашний арест, поруки и содержание под стражей с или залог в 1 миллиард гривен, ну, приблизительно 40 миллионов долларов. Для вашего понимания. Вот такой набор возможных мер пресечения сегодня может быть рассмотрен украинским судом. Напомним, что Медведчука, который не прятался от украинских следователей, суд отправил под домашний арест. По логике процесса Порошенко должна быть более жесткая санкция, поскольку он все же убегал за границу, прятался от повесток. Но политическая конъюнктура, конечно, в отношении Порошенко немножечко другая, нежели в отношении Медведчука.
То есть он, получается, из Варшавы прилетел прямо в киевскую тюрьму, пишет наш слушатель Виталий. Насколько он предположительно прав?
Ну, я думаю, что все же менее вероятно, что Порошенко так уж посадят, потому что мы понимаем, что несмотря на то, что западные партнеры в это дело активно не вмешиваются, но посадка Порошенко им воспринималась бы все-таки негативно. Это был бы плохой сигнал для элит, которые ориентируются на западных партнеров. Поэтому думаю, что все же посадка это не закончится. Более того, само дело, несмотря на простую фабулу, оно комплексное, там сотни фигурантов, сотни экспертиз, поэтому оно растянется точно до президентских выборов, новых президентских выборов в Украине 2024-2025 годов, и где-то после них, скорее всего, и будет решение. До того момента власть активно будет подсвечивать это дело, потому что оно токсичное для Порошенко, оно бьет по патриотическому электорату, который поддерживает Порошенко. Ну и мы будем видеть вот такие, мне кажется, судебные качели.
Но подождите, а можно ли пытаться сравнивать истории Медведчука и Порошенко в этом смысле, если я правильно понимаю, ведь направленность обвинений примерно такая же и у того, и у другого. Но все-таки, а можно ли сказать, что Медведчук, к примеру, после того, что с ним произошло в киевском суде, стал более популярен на Украине?
Нет, я думаю, это ожидает и Порошенко. Рейтинги показывают, что и в рамках этого судебного дела, и после закрытия телеканалов уровень доверия и популярности Медведчука упал. И его партии тоже. Скорее всего, тоже будет и Порошенко. Понимаете, следователи считают их подельниками в этом деле. И на самом деле это дело токсичное для обоих. Для Петра Порошенко это сотрудничество с Москвой, это бизнес на крови, в то время, когда гибли киборги в аэропорту украинские солдаты в Дебальцево. А для Медведчука это сотрудничество с Порошенко, с автором армии мову Виры, с представителем правого политического сегмента и тоже бизнес, в то время, когда гибли люди. Мне кажется, очень, с точки зрения политтехнологии, очень удачное дело избрала украинская власть, бьющий одновременно и левую, и правую оппозицию.
Но не бьет это по самой власти. Артем, наш слушатель, пишет, если Россия военный агрессор, тогда контракт с «Газпромом», который нынешними властями подписан, и договоренности по транзиту, это ведь тогда тоже получается госизмена?
Да, ваш зритель с юридической точки зрения прав, но это уже вопрос к следующему украинскому президенту.
Понятно, спасибо.
Вы знаете, я не считаю торговлю углем преступлением, торговлю украинским углем для Украины ни в коем случае. Но судьи могут принять другое решение.
Ну и последнее, вот это дело против Порошенко, оно с вашей точки зрения до следующих выборов как минимум продлится?
Думаю, да, решения по сути не будет. Будет постоянная борьба за меры пресечения, и может начнется рассмотрение дела по сути. А самого решения, которое вступит в законную силу, думаю, не будет.
Спасибо. Руслан Бортник, директор Украинского института политики, был с нами на прямой связи. Петр Порошенко прилетел в Киев. В эти минуты рассматривается его, насколько я понимаю, мера предварительного пресечения по делу о государственной измене. Порошенко был за границей, прилетел сегодня из Варшавы рейсом венгерского лоукостера компании Visa Air. И вот теперь Беларусь спрашивает, какое нам дело до этого Порошенко? Ну, нам много ни до чего нет дела. В данном случае это как-то связано, возможно, с Российской Федерацией. Виталий пишет, интересные дела творятся, не соскучишься. Так вот, возвращаясь к Порошенко, только что пришли сообщения буквально следующие. Люди Порошенко, представители Порошенко, и сам он просил суд в Киеве вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения. Но вот как только что пришли сообщения, цитирую по агентству РИА Новости, суд отказался вернуть прокуратуре ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения, следовательно, суд будет рассматривать это ходатайство прокуратуры, и некое решение по мере пресечения в отношении Петра Порошенко, бывшего президента Украины, сегодня, возможно, и будет. Порошенко, кстати, заявил, что не пытался избежать правосудия и в суд прибыл сам. Это тоже сообщения, которые в эти минуты появляются. Кто-нибудь из наших слушателей? Ну, мы уже выяснили, что есть белорус 587-й, которому это неинтересно. Но, возможно, кто-то, кроме белоруса, интересуется этим делом. Вот 877-й, это чтобы Порошенко к выборам не допустить, что ли? Или Михаил Три Семерки, обвинение против Порошенко полная ерунда. То есть люди, которые отслеживают, что там происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, как мы предполагали, Вайс-то точно следит. Вайс, добрый день.
Да, добрый вечер. Ну, я поддерживаю белоруса. Какое нам дело до токсичного очередного укропа Порошенко?
Так, Вайс, давайте все. Извините. Значит, вот... Подобного рода определения у нас в эфире не звучат, вне зависимости от того, как вы относитесь к тем или иным фигурам. Голодать будет, как Саакашвили, предполагает Григорий. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав. Я думаю, что это единственный момент, на котором Зеленский может набрать очки. Еще перед выборами он же говорил, Порошенко, на стадионе прилюдно, я твой вырок, я твой приговор, да, но после сколько времени прошло и ничего не сделано. Он не может поправить дела в экономике, он не может, потому что не свободен, решить вопрос с Донбассом, но Порошенко прижать он может, но хотя да, не прижать, сделать только вид, что он его прижимает. А вот чем закончится? Я сильно сомневаюсь, что Порошенко...
То есть, на ваш взгляд, это Зеленскому в плюс, скорее всего, будет?
Ну, он как-то должен весы набирать перед населением, ну, да?
Нет, вот просто это... параллельно деревенский парень, например, пишет, что это ошибка Зеленского. То есть, он не наберет на этом очку.
Нет, какое-то наберет, потому что нелюбовь к Порошенко, она есть. Она не такая большая, как нам кажется, но все-таки люди, которые ненавидят Порошенко по-настоящему, они имеются. Вопрос только в том, насколько долго эти люди будут благодарны Зеленскому за то, что он пытается причучить Порошенко. Мне кажется, эта благодарность долгой не будет.
То есть эти люди, с вашей точки зрения, могут поверить, что Порошенко так или иначе работал на Москву?
Нет, конечно, боже упаси, нет. Они просто скажут, моя ненависть к Порошенко маленько удовлетворена вот этими
хотя
действиями
бы так.
Зеленского.
Не то, чтобы верить буду. На самом деле это знаковый процесс. В Украине, пишет Артем, ни один бывший президент преследованием не подвергался. Ни Кравчук, ни Кучма, ни Ющенко, ни Янукович. А Зеленский теперь ломает политическую традицию не трогать бывших руководителей страны. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Московская область, добрый день.
Да, прошу.
Нет, конечно, сидеть Порошенко не будет. И не ломает Зеленский политическую традицию. На Украине существует суд, существует дума, или так, как она там называется. Там все-таки есть политические свободы, поэтому...
Вам помогают Рада.
Рада, да, извините. Переславская Рада, вот мои герои. Богдан Хмельницкий. Значит, дело в том, что очков не наберет Зеленский. Порошенко очень хитрый, умный, предстоятельный, преднамеренный человек. Конечно, у него есть полные гарантии, что он не будет, что его не будут бомбить. Долгое дело, оно будет длиться. Оно превратится в политический некий процесс. Но политический процесс не беспредельный, потому что важнее для Зеленского показать, что на Украине идет адаптация к праву.
Михаил, подождите, ладно, я понял, но с вашей точки зрения, а если посадят Порошенко?
Нет, не посадят.
Я-то спросил, если посадят, то что?
Нет, ну смотря как посадят. Посадить можно по-разному. Можно отсидеть какой-то срок, как и Пиночет был под контролем и так далее. Речь идет ведь о качестве этого всего. Поэтому я говорю, самое главное здесь. Порошенко это понимает, что на Украине есть разделение властей.
Хорошо. Порошенко понимает, что есть разделение властей, значит, сильно не посадят. Сильно не пострадает. Григорий из Санкт-Петербурга спорит с Артемом, который говорит, это знаковый процесс, никого прежде не преследовали. Подождите, Янукович в розыске, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Андрей Петров пишет, а вам не кажется, что это театр бывшего и настоящего президента, который разыгрывается Западом? Таким образом, они пытаются укрепить позиции Порошенко на следующих выборах. То есть, с вашей точки зрения, Зеленский, что называется, в ущерб самому себе, разыгрывает укрепление позиций Порошенко. Может быть, 7373... Кто же его посадит? Он же памятник, напоминает нам что-то из классики. 877-й.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из срочных сообщений: Сергею Иванову продлили срок службы, государственной службы на год. Распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Сергей Иванов – спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 31 января Иванову исполняется 69 лет. И вот теперь ему, соответственно, с 31 января на один год продлевают срок федеральной государственной гражданской службы. А мы тем временем говорим о пенсиях. Более 30% россиян не могут назвать способ расчета пенсии. Это результат опроса «Суперджоб». 34% заявили, что ничего не знают о пенсионной формуле. 34%, еще раз напомню. В основном молодые говорили так, естественно, но даже люди, кому больше 45 лет, даже тут доля тех, кто ничего не знает об этой формуле, 31%. Там что, настолько сложная формула? Или ее так сложно найти? Или людям это неинтересно? Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики в РАНХИКС. Он кандидат экономических наук и с нами на прямой связи. Константин Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы объясняете то, что люди, по сути, получается, не интересуются своей собственной будущей пенсией?
Ну, я объясняю, что это слабая пропаганда вообще необходимости пенсионного страхования. Люди по инерции полагают, что за них решит государство, либо ориентируются на то, что пенсия маленькая и все равно ничего не получишь, либо рассуждает, что я, мол, до пенсии не доживу и прочее. Ну, неправильный подход. Я считаю, что просто надо лучше пропагандировать вообще пенсионную систему. Это, конечно, достаточно сложное мероприятие, но оно должно быть ответственное так, чтобы люди действительно понимали, что необходимо пенсионное страхование и понимали того, как у них вообще формируется эта пенсия.
Но смотрите, тогда возвращаемся к началу нашего с вами разговора. А зачем мне разбираться в том, что я в результате получу, если это, как пишет наш слушатель Виталий, копейки, люди дружно забивают на эти копейки?
Ну, это, с одной стороны, это действительно деньги небольшие, но это тот самый поплавок, который не даст человеку, что называется, умереть с голода в старости, когда он будет нетрудоспособен. Потому что, ну, жизнь нас так заставляет ставить в такие условия, что в конце концов все мы когда-то становимся немощными, и мы не можем трудиться, и у нас должны быть какие-то деньги, на которые мы должны жить.
Тут просто возникает другой вопрос. С одной стороны, люди говорят о том, что они мало получают. С другой, когда говорят про зарплату. С другой стороны, пенсия, если я правильно понимаю, в расчетах в отношении со средней заработной платой, это примерно 30%. Ну, говорят, надо, чтобы 40, но у нас реально все-таки скорее 30%.
Значит, совершенно правильно. Это порядка 30% на сегодняшний день.
И получается, что для людей 30% их заработка в будущем – это тоже копейки. Это скрытые деньги.
Если человек понимает, что он получает 30-40 тысяч, ну, 30% треть, это будет 10-12 тысяч реальной пенсии. Конечно, это мало. Конечно, покупательная способность тех средств, которые сегодня заработные платы, это слишком низко. Уж тем более не говорить о пенсии, когда человеку в старости надо достаточно много, тратится на лекарства, на обслуживание и прочее. Конечно, это тяжело, но надо увеличивать заработные платы.
Смотрите, Константин Викторович, тут другой подход. Вот один наш слушатель, он себя называет волосатый дровосек. Бывают и такие варианты. Он пишет, да. Мы не интересуемся, потому что если не будут платить правительство, мы правительство снесем. Но, насколько я понимаю, тут ведь можно по-другому сказать. Значит, люди уверены в том, что хоть такие пенсии доплатить будут.
Ну, на самом деле, надо сказать, что действительно, на сегодняшний день наша пенсионная система, она достаточно устойчива. Там есть много законодательных норм, которые гарантируют наличие средств в пенсионной системе. Но это не гарантирует лично каждому, что у него будет пенсия, если он не будет работать, если он не будет получать заработную плату, и за него легально не будут отчисляться страховые взносы. Это тоже людям надо понимать, не все это понимают. Многие думают, что если они просто работают непонятно где и как, то пенсия им идет автоматически. Нет, это уже не так. К сожалению, такая работа разъяснительная, она достаточно слабая.
Тогда еще одну вещь скажите. Вот Антон нам пишет, что приняли... ну, насчет того, что у нас пенсионная система много менялась за последнее время. И вот тут, среди прочего, Антон пишет, страховые накопления перевели в эфемерные баллы, стоимость которых государство может установить, по сути, любой. Это так?
Ну, на сегодняшний день, да, скажем... Пенсия вычисляется в страховых коэффициентах, или в народе их называют баллами. Вот, это действительно так, но суть не в этом на самом деле. Вот, если смотреть глубже, на самом деле в пенсионной системе, в системе персучета отражаются все-таки те реальные заработные платы, с которых уплачены страховые взносы. Как их там пересчитывают, ну, это... Второй вопрос. Не всегда, может быть, это справедливо, это требует корректировки, требует индексации правильной. Но на сегодняшний день получается так, что это наиболее выгодная система по сравнению даже с той накопительной системой, которая у нас применялась еще. Частично применялась. Вот так.
Спасибо. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики в РАН ХИКС и кандидат экономических наук. Артем жалуется на другое. Формула там несложная. Там все дело как раз в стоимости этого самого пенсионного балла. Он говорит, мне 35, у меня 74 пенсионных балла, и в текущих деньгах эта пенсия в районе 17 тысяч. Но я не понимаю, какая она будет через 30 лет к моменту выхода на пенсию. Не понимаю механизмов индексации и принципов пересчета этих баллов во времени. Ну, Артем, надо исходить, наверное, из того, что даже сейчас, если бы, то уже 17, значит, через 30 лет будет хотя бы немного больше. 7373948. Телефон прямого эфира. С одной стороны, с другой стороны, вот Константин Добромыслов обратил внимание на одну важную, как кажется, деталь. Вот сегодня, пытаясь смотреть, как работает эта формула, вы в некотором смысле можете хотя бы что-то сделать с будущей пенсией. Пусть на 5 копеек, да ее увеличить, если вы что-то увидите, в ней что-то не так. Ведь когда вы увидите это через 15, через 10, или, как в случае с Артемом, через 30 лет, что-то поправить будет уже сложнее. Панк 13 пишет, что пенсию нет смысла высчитывать, чтобы себя не расстраивать. Действительно, лучше расстроиться потом. Подход понятен. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Да, Костя.
Я посмотрел свою пенсию лет 5 назад, когда переводились в коммерческие пенсионные фонды. У меня на тот момент там что-то типа 3 тысячи было. И после этого я туда даже не заглядываю, потому что мне интересно. Я себе на пенсию сам потихоньку откладываю, причем в валюте. Вот, и жена у меня также. То есть я ее, ну, вместе пообщались и решили, что мы на пенсию не рассчитываем, мы себе в валюте откладываем и планируем на это уже как-то жить. Потому что посмотрели на своих родителей. Вот у меня мама, она отработала лет 30 учителем. Вот, сейчас работает, она свою пенсию снимает раз в год, чтобы съездить отдохнуть. Вот ей на что хватает.
Понял, спасибо. Мы не рассчитываем на пенсию, потому на это и не смотрим. Мы рассматриваем эту пенсию плюс к 5 копеек, минус 5 тысяч рублей. Неважно, мы рассматриваем ее как что-то, что позволит нам, ну, к примеру, выехать на отдых. Когда-нибудь. Может, будет меньше. Страховую часть заморозили, пишет трактор. А вы видели, насколько ее заморозили? Вот насколько меньше реально? Тем более, что ее заморозили, выплачивать-то будут все равно. 7373948. Ольга, здравствуйте, но только полминуты, прошу вас.
Да, здравствуйте. Я думаю, что вот этот вот отсутствие интереса мне как раз очень актуально. Оно от того, что так часто меняется, что вот отсутствует понимание стабильности. У меня идет пенсия, она по выслуге лет, но, знаете, я вот не знаю, какая она, кто мне когда вернет эту накопительную часть. Вот мне кажется, вот от этого еще...
Ну, это же легко узнать. А если накопительная часть не увеличивается, то вы ее знаете прямо сейчас.
Ну, я пока работаю, мне это в настоящий момент не актуально.
Не актуально, но это другая уже история. Моя мама техник котельной, у нее 30 лет стажа, пенсию назначили 22 тысячи, при зарплате порядка 27, и она даже сама считает, что это вполне достойно, пишет Артем. При зарплате 27, пенсия 22. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В Москве 4-бальные пробки. По прогнозам Яндекса, дальше ситуация будет развиваться так. В 5 вечера 5-бальные пробки, в 6 6-бальные, а в 7 вечера нетрадиционные для понедельников 8-бальные пробки. Имейте это в виду, когда планируете свой сегодняшний вечер с точки зрения перемещения по городу. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Это, во-первых, неожиданные военные новости. В России, как пишут, обязали военных клеить фотографии близких на спидометр в автомобиле. Что это-то за мера такая? Первая тема. А вторая тема. Сегодня появилась новость. Сдача квартиры в аренду в стране перестала быть рентабельной. Насколько это можно говорить, к примеру, и про Москву? Об этом поговорим минут через 10. В прямом эфире СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, во-первых, с ленты агентства РИА Новости. Только что председатель Государственной Думы объявил, что Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-коде. Это с ленты агентства РИА Новости. В эти минуты ТАСС пишет о том, что в Швеции обнаружили новую мутацию омикрон штамма коронавируса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появились новости. Я вот специально сейчас посмотрел, не появилось ли опровержение. Нет, пока, во всяком случае, нет. В России военных обязали клеить фотографии близких на спидометр. Речь идет про Центральный военный округ. Военнослужащих с личными автомобилями, пишет в данном случае телеграм-канал «База», обязали расклеить по салону машины фотографии близких и памятки. На спидометре на отметке 60 км в час военным Центрального военного округа нужно приклеить небольшую фотографию родственника, матери, жены или ребенка. На приборной панели надо разместить надпись «Помни, они ждут тебя дома». Согласно документу от руководства округа, на ремнях безопасности нужно разместить также оранжевую тканевую повязку. Как предполагается, служат эти меры профилактикой ДТП. По мнению руководства Центрального военного округа, все это должно помочь снизить количество аварий на дорогах. В Центральный военный округ входят в войсковые части и объединения в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слышали что-то подобное по поводу этой истории с приказом по Центральному военному округу?
Нет, ну это, конечно, беспрецедентная вещь, чтобы, значит, я, конечно, понимаю, что военные — это люди, которые обязаны подчиняться приказу, и в какой-то степени люди подневольны, но не до такой же степени. В конце концов, мне кажется, что каждый водитель, когда он, так сказать, сам управляет транспортным средством, он как-то, ну, вообще-то, вот, ну, сам решает для себя, каким образом себя стимулировать к тому, чтобы соблюдать правила дорожного движения. Тем более, мне интересно, а вот если он этого не сделал, дальше-то что, какие последствия? Что, для его наказывать будут? На гоптвахту отправят? Вот в этом смысле. Если это рекомендация, ну, опять же, так сказать, дайте людям самим решать, что им размещать в салоне автомобиля.
А вот смотрите, Виктор Валерьевич.
Личное пространство.
Хорошо, это личное пространство. Но вот Артем, наш слушатель, обращает наше внимание на то, что «водитель, мы ждем тебя дома». Это ведь билборды стоят на дорогах. То получается, если такие билборды появляются, значит, это все-таки работает, значит, можно и в машину.
А кто вам сказал, что это работает?
Вы думаете,
нет? Я в этом совершенно не уверен, что это работает. Это осваивание денег. Понимаете, таких билбордов можно написать сотню тысяч. Мимо них глаз скользит, даже не замечая их. Я вас уверяю. Это вот работает, я видел, как работает. Когда, например, мне в Швеции показали фильм, что происходит с ребенком, которого мама держит на коленях в машине. В принципе, на скорости 20 км в час, если сказать, она 70. И что, какой объем там, 500 килограммов на этого ребенка, да, это как он сплющивается там. Все это вот показывает. Вот я-то помню, до сих пор у меня в глазах это стоит. Вот это эффект. Это восприятие. Не случайно в Швеции, кстати, одна из самых низких уровней смертности на дорогах. То есть, все эти абстрактные фразы, они ничего не дают абсолютно никому.
Подождите, но вот на сигаретных пачках же фотографии есть. Вы думаете, и это не работает?
На сигаретных пачках, так сказать, понятно, потому что люди покупают, им говорят, а это отрава. Вот имею в виду, вот нет, это действует.
Ну, конечно. Хорошо, тогда, может быть, надо разбитые машины фотографировать и размещать на билбордах.
Ну, разбитым, вот это, вот я и говорю, вот, вот такого рода, чтобы цепляло людей. Не просто фраза какая-то, а какая-то цепляющая вещь. Креатив нужен здесь, как вообще в рекламе. Есть хорошая реклама, есть, так сказать, скверная. Вот, на мой взгляд, реклама в этой сфере, социальная реклама, она пока очень поверхностная и примитивная. Так сказать, это просто осваивание денег. Ну, а в данном случае, повторю еще раз, пожалуйста, рекомендуйте, можно все, что угодно. Если это рекомендация, и за ней не стоят санкции никакие, у меня нет никаких вопросов, возражений. Спасибо, что называется, что, что советуете. Но заставлять даже военных вот так поступать, я думаю, что это явный перебор и превышение должностных полномочий.
Ну вот пока
если,
мы с вами
если
говорили...
Если это в виде приказа сделать.
Да-да-да. Так вот, пока мы с вами говорили, первое, что пришло от нашего слушателя, сейчас я найду, кто это написал, Виталий нам написал, 618. Это похоже на новость вот этого информационного агентства «Панорама», которое новости придумывает. С вашей точки зрения, это скорее придуманная новость или такое реально может быть?
Ну, знаете, зная нашу военную, не только военную бюрократию, я допускаю все, что угодно. Так сказать, у человеческой глупости ограничений нет.
Спасибо. Виктор Пахмелкин, председатель движения автомобилистов России, был с нами на прямой связи. Цепляет тех, кто готов воспринимать данную информацию, пишет 182-й. Давайте все-таки, вот эта история, правда, водитель, помни, тебя ждут дома. Пусть даже в машине, пусть даже на билборде. Это работает или нет? С прививками тоже надо как-то в этом направлении креативить, пишет Мирон. Нужен еще указ смотреть ролик в Ютубе про аварии в России перед поездкой. Не посмотрел Ютуб? Не отметился где-нибудь в нужном месте? Не можешь садиться за руль? Может быть, действительно, по такому принципу двигаться? 7-3, 7-3, 9... А замполиты жгут напалмом, пишет 692-й. 177-й еще больше жжет, пишет, потому что теперь ведь органы можно изымать. Поэтому важно, чтобы на торпеде были фотографии родственников. Какая связь? Чтобы идентифицировать, полагает 177-й. Я буду думать об этом сегодня вечером. Многих водителей уже... так, ну, это не важно. Уколись, тебя ждут дома. Виталий предлагает уже работать в направлении вакцинации. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, добрый день.
Да, прошу.
Ну, я вообще все тогда запретил бы за руль садиться просто и ходить пешком. Самый безопасный способ.
Ну хорошо, а кто тогда ехать-то будет?
Дурить, так дурить, понимаете, по полной программе.
А, ну понятно. Посмотрел ролик, получил QR-код. QR-коды по вакцинам запретим, а QR-коды по вождению введем. Подход, может быть, на самом деле. Но все-таки, если серьезно пытаться говорить, вот эта история, может быть, правда, надо расставить некоторые против памятников. Потому что, говорят, есть кладбище. Там место для памятников. Но, может быть, действительно надо оставлять вот эти вот придорожные памятники для того, чтобы хотя бы кто-то подумал, что, может быть, его ждут дома, а не ждут появления нового такого памятника. Артем пишет, что ставил машину на учет в МРЭО, пока ждал в очереди по телевизору, как раз крутили фильм про аварии. Зашло, произвело впечатление, особенно раскуроченные детские кресла. Может быть, действительно, не столько фотографии собственных родственников, сколько должны быть билборды не в машине, а вот по движению, которые вернут тебя к тому, что может произойти в результате аварии. 7-3, 7-3, 94-8. Ольга к нам возвращается, которая почти ничего не успела сказать. Да, Ольга?
Еще раз. Вы знаете, а мне вот кажется, что все средства хороши, и даже если, ну вот там, скажем, один человек, ну как-то приучит себя снижать скорость или следить за ней, ну или там не лихачить, ну пускай, ну только, конечно, не в качестве приказа, а в качестве рекомендации. И, вы знаете, я, в общем...
Ну вот, Ольга, давайте, подождите, Ольга, вот давайте мы с вами поговорим. Вот вы говорите, не в качестве приказа, а в качестве рекомендации. Ну вот, допустим, я ваш начальник, и вам рекомендую расклеить что-то там по салону вашего автомобиля. Ну вы же не будете этого делать.
Ну, вы удивитесь, мне начальник ничего не говорил, у меня и так все расклеено.
Что?
И муж, и внучки, и сын. У меня вот как бы все здесь. Это действительно мое личное пространство.
Прямо, я очень люблю свою машину. Прямо на машине фотографии?
Я, с другой стороны, не гоняю.
Ну, это понятно. Ну, неожиданный поворот. Не ожидал я такой реакции. Памятники, венки на столбах есть. Может, не на федеральных трассах, на региональных, районных дорогах. Это точно есть. Это Виталий пишет. Что еще? В армии нет рекомендаций. Пишет Панк 13. И с этим тоже, в общем, довольно сложно спорить. А Давид говорит, если уж вспомнили пачки на сигаретах, на сигаретные пачки, для меня, говорит, фото на пачках никакой значимости не бывает, что они были, что нет. Но есть такое ощущение, Давид, что не так много таких, как вы, как много таких, которые на это внимание обращают. У некоторых целый иконостас расклеен на торпеде, пишет Виталий, вспоминая о том, что, в общем, иконки-то есть у людей. Может быть, действительно могут быть и фотографии близких. Камеры скоростного режима скорость снижают, и это действительно работает, пишет 896-й. 7373948, телефон прямого эфира. Я почему вспомнил про панораму? Потому что кто-то из наших слушателей написал. Но вот смотрите, газета.ру, Ура-Ньюс, Автоньюс.ру, это вот все те, кто сегодня эту новость приводит. Газета.ру. Началось все с телеграм-канала «База». То есть, судя по всему, это не совсем «Панорама». Как кажется, новость достойная информационного агентства «Панорама» за столько времени, а появилась эта новость вчера, уже бы была удостоена, что называется, развенчивания. Все бы поняли. Ах, это ж «Панорама». Но нет, получается, нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Что-то мне это напоминает мои молодые годы, будучи военным водителем. В автомобиле на лобовом стекле написано «Водитель, помни».
Да.
Скорость 40 км в час. Это приказ.
Ну, вот. Это похоже на правду, в том-то и дело.
Ну, так и было, и нормально. А если серьезно, нужно закончить, наконец, эти разговоры с 20-километровым превышением. Нужно. То есть должна скорость, указанная на знаке, ну, плюс техническая погрешность, 3 километра.
Ага, подождите, не пойдет, потому что вот я сейчас обращаю внимание на свой автомобиль, и там совсем не 3 километра разница с реальной скоростью.
Только у вас разница вниз.
Ну, понятно, что вниз. А, вы говорите о том, что вот и пытаетесь все это высчитывать. И так не понимаешь свою скорость, плюс еще 3 километра. Ну да, может быть, хорошо. 7-3, ну, подход понятен. Да, действительно, он занижает скорость, и тогда получается, что если ты превышаешь скорость, уже занижен, ну и так далее. Вроде как бы, но мне кажется, что это не очень правильно. 7-3, ты тогда вообще не понимаешь, с какой скоростью ты едешь. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень.
Прошу.
Всем доброго дня. Юр, а я бы вот обиделся. Я служил в танковых войсках. Я бы вот хотел вот, чтобы у меня там тоже висело фотографии моих родных. А если серьезно, Юр, ну, мне кажется, это ерунда. Военные ходят, во-первых, в колонии, это раз. Второе, каждый учился прежде, чем за руль, это два. Для этого есть знаки, это три. Но мне кажется, что это... Я промолчу, как хотел назвать.
Хорошо, но, с другой стороны, ведь и это было в нашей истории, траву красили. Некоторые утверждают, что продолжают красить. Почему нет? У нас передовая страна в плане информационных технологий, пишет 137-й. Почему не подключить к машинам робота, который автоматически ограничивает скорость, будет и предупреждать перед пешеходным переходом? Вот, кстати, 137-й, это важная история. Через 20 минут мы будем спорить о том, что мешает нам, наконец, навести порядок хотя бы на пешеходных переходах. Сегодня вы слышали наверняка в новостях. Женщину с ребенком сбили прямо на пешеходном переходе. В чем причина? Об этом будем спорить в программе «Своя правда». Это через 20 минут, а сейчас мы пытаемся говорить о том, что, ну, вот если показать, если заставить фотографию близкого человека на 60 километрах на спидометре приклеить, или повешать билборд с человеком, который разбился, это будет помогать? Надо ли? Давайте прикажем военным покупать только самые передовые в плане безопасности автомобили, пишет Борис, 870-й. А вот еще Сергей из Перова пишет, сейчас вообще-то во многих автомобилях аналоговой шкалы спидометра со стрелкой вообще нет. Там электронный спидометр с цифрами, которые просто меняются. Куда там фотографию клеить? Могут быть проблемы. 7373948. СМС-портал работает. Работает Телеграм. У нас еще 10 минут до начала следующего часа. Поговорим, что сдача квартиры в аренду в России, как выясняется, перестала быть рентабельной.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, сегодня появилась новость. Сдача квартиры в аренду в России перестала быть рентабельной. Средний срок окупаемости жилья в городах-миллионниках к концу 2021 года составил, внимание, 16,5 лет. Этот параметр определяется отношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды. В 2020 году срок окупаемости был меньше, но тоже, в общем, не маленький. Почти 15,8 года. Об этом пишет сегодня российская газета, ссылаются на расчеты консалтинговой группы SRG. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, он с нами на прямой связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Все, квартиры сдавать теперь нерентабельно?
Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле
основная цель большинства людей, которые приобретают квартиры и потом их сдают, все-таки не только в доходной части, но и прежде всего в том, чтобы сохранять капиталы. А если учесть, что цены на квартиры за год увеличились в большинстве регионов России, в 2/3 регионов, больше, чем на 15%, то сразу же вопрос совершенно в другую плоскость переходит. А какой денежный вклад может дать такую доходность? Никакой. Поэтому, на самом деле, недвижимость – это средство сбережения денежных средств и сохранения семейных капиталов. Поэтому, в любом случае, это ключевой, самый доступный на сегодня инструмент сбережения, особенно в сегодняшней ситуации сохранения темпов инфляции. Это самый надежный инструмент сбережения для населения. Спасибо.
Но если мы говорим об этом, то тогда получается, что все равно квартира не так выгодна, как инфляция. Инфляцию она не покрывает. Возвращаясь к этим расчетам консалтинговой группы SRG...
Отмотаем
6%.
Полтора года назад. Нет, полтора года назад отмотаем и посмотрим, сколько были ставки по депозитам.
Намного меньше, чем 6%.
Так об этом и речь, что на самом деле недвижимость получается интереснее и в процессе гиперинфляции, когда она дорожает, но при этом, например, доходность ежегодная ниже, чем, например, банковский депозит и облигации. А когда мы говорим о более консервативной истории, все равно это, когда депозиты банков очень низкие, это все равно выгодно, даже без дополнительной капитализации за счет роста цен. Спасибо.
Ну и последний вопрос тогда. По идее, если это действительно становится так невыгодно, то предложение на арендном рынке должно бы сократиться. Это происходит или нет?
Ну, вы знаете, на самом деле, я напомню, что на рынке аренды произошел скачок почти на 20% осенью этого года, по крайней мере, в Москве. В других городах, конечно, такого роста цен не было, но в Москве этот прирост состоялся. То есть ставки аренды выросли на 15-20%, и рынок на самом деле эти ставки съел. То есть все продолжили аренду, объемы аренды не снизились, объемы объектов увеличились, немножечко компенсировалась цена, и в принципе, на самом деле, рынок аренды, он по сути... почти компенсировал весь прирост цен, поэтому вот рост стоимости, он уже заместился ростом доходности в прошлом году. Спасибо.
Спасибо. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, был с нами на прямой связи. 137-й пишет, что цифру в 15 лет окупаемости слышит уже много лет. Ну, стало 16. Ну, так и было, так и будет. Савель Михайлович пишет, что интересно, что за базу берут московскую квартиру. А кто сказал, Савель Михайлович, что за базу берут московскую квартиру? Вы где-то это услышали? Я этого не говорил точно. Он пишет, расскажите про надежность жителям ныне депрессивных городов, где жилье за 20 лет упало в цене. Значит, во-первых, таких городов не так много. Самый быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности в Челябинске, где за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года. Еще раз напомню, а не за 16. Значит, доходность в Челябинске 8,6%. Даже не в Москве. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, усомнившийся Макар.
Да,
вы знаете, я думаю, что покупка квартиры и последующая сдача ее в аренду – это, конечно, спорное решение. Но у кого есть вариант по наследству, бабушкин вариант, это вполне дело доходное. Я напомню, только что сдал однокомнатную квартиру в Медведково, 15 минут от метро, 3 километра от МКАД, однокомнатную за 40.
Ну, она, наверное, большая, однокомнатная.
Нет, обычная, стандартная. Разрешите, дам несколько советов, так сказать, матерого квартирного рантье. Как раз тем, кто сдает квартиры, чтобы помахать ручкой банкирам. Два слова. Первое. Сдавайте через риэлторов, и тогда квартиран через месяц не скажет, я нашел на 5 тысяч дешевле, я от вас уезжаю. Второе. Съезд квартиранта неизбежен. Это повод, чтобы улучшить качество и квартиры, и той части подъезда, где будут проходить ваши арендаторы. И третье, не сдавайте дешево.
хороший. Вот особенно третий вариант мне нравится. Надо будет учитывать его. В Иркуте отдают квартиры даром, не берут. А, безусловно, всегда будет место, где так будет происходить. Но есть все-таки некая средняя ситуация по больнице. И в данном случае речь идет о том, что доходность есть. Иначе, еще раз говорю, если бы доходности не было, то мы бы не говорили о существовании такого рынка. Ярослав пишет, многие сдают квартиры не для дохода, а, например, для оплаты ипотечного взноса. Если квартиры в ипотеке, есть еще одна своя, где жить. Ах, это не для дохода называется. Ну, хорошо. Такие города все. Отъезжаешь от областного центра, и начинаются депрессивные города, пишет трактор. Но, еще раз. Но от областного центра ты все-таки отъезжаешь. Областные центры, значит, нет. Значит, у нас несколько десятков городов, которые депрессивными назвать нельзя. Это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Сдача квартиры в аренду в России перестала быть рентабельной, говорят нам. Но, с другой стороны, мы видим, что происходит с ценами. Значит, все-таки что-то работает. Выгодно, если квартира досталась по наследству, пишет 877-й. А если квартира досталась не по наследству, это тоже выгодно, потому что квартира дорожает сама по себе. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Московский.
Да, прошу.
Совершенно согласен с предыдущим звонящим. Вот, сам сдавал в свое время. И если действительно человек хочет сдавать, как говорится, будет и спрос, и предложение, раз он на это пошел. Конечно, каждый смотрит, как говорится, в меру своих возможностей. И там жалко, не жалко, чтобы не испортили. Вот у меня насверлили дырок по всей стене, молча. За последний месяц не заплатили и утащили стиральную машинку. Женщина была судьей, как она сказала. Представляете, вот даже такие моменты бывают.
Ну, с другой стороны, все-таки стоимость квартиры настолько высока, что вот это заделывание дырок, оно серьезного ущерба вам не нанесет, согласитесь?
Ну, в принципе, да, но все равно неприятно, согласитесь.
Не, ну это другая история. 7373948, телефон прямого эфира. Человек без квартиры, человек второго сорта, почему-то уверен, 477-й, и сдавать очень выгодно. Не очень понимаю, в чем тут человек второго сорта. В некотором смысле есть люди, которые, наоборот, считают, что быть без квартиры, это выгодно. Ну, потому что, во-первых, ты можешь себе позволить намного больше, намного лучше квартиру, чем если ты можешь ее купить. С другой стороны, тебе легче поменять место жительства, если ты можешь. Александр нам сообщает, что где-то в Рогачеве сдает квартиру или три комнаты, 16 тысяч в месяц, в Рогачеве. Но вам надо не в Медведково ехать, тогда, а в Рогачево. И тогда да, а в Медведково, если тогда уже 16 не получится даже за одну комнату. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще у нас пишут наши слушатели? Это уже было. Депозиты были 8-7%, пишет трактор. Когда-то были, может быть, такие депозиты, но в основном депозиты были 3-4%. Давайте не будем. Тогда это совсем долгий депозит должен быть, чтобы было 7-8%. 7373948, телефон прямого эфира. И Костя из Митина совершенно вот с этим невозможно спорить. Пишет, квартира под аренду – это вообще не про окупаемость. Это про спокойствие и гарантии будущего дохода. Ну, и это еще и про то, что, скорее всего, это тот капитал, который вряд ли обесценится. Если уж мы пытаемся, к примеру, трехкомнатная квартира в Дмитровском районе. Александр напоминает нам, где это самое Рогачево. Это Дмитровский район. Так, Люблино в Китайском районе, там сдают все за космические цены, рассказывает нам Сергей, который как раз из Люблина. 7.3. При ипотеке в 6% на новое жилье сдавать очень даже выгодно, пишет Александр Перепелкин. Почему очень даже выгодно? Если 6% ипотеки и 6% это доходность однокомнатного жилья. А Джекпот пишет, чтобы вы понимали, есть люди, которые предпочитают покупать недвижимость и сдавать ее, а есть, к примеру, Илон Маск, у которого своей квартиры и своей недвижимости просто нет. А Григорий из Санкт-Петербурга страдает от другого. После жильцов, говорит, ремонт надо делать. Ну, в некотором смысле вы закладываете, очевидно, в те деньги, которые вам платят жильцы, ровно тот самый будущий ремонт. Сергей рассказывает 208-й, что берет за первый и последний месяц сразу. Боюсь, что, Сергей, это не только ваш рецепт. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, в следующем часе мы будем спорить о правилах дорожного движения. Сегодня очередной новости по поводу того, как водитель наехал на пешеходов прямо на пешеходном переходе. Так что их не видно, надо, может быть, лучше подсвечивать. В общем, вот эта тема программы «Своя правда». Прямо сейчас новости.